Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. Я надеюсь, будут у нас с вами интересные вопросы. Ну вот для вступления, конечно, тема Великой Победы, 75-летия, она всегда актуальна. И говорят, новая война начинается только тогда, когда люди забывают уроки предыдущие. Это всем известно. Но я бы хотел, чтобы сегодня были вопросы не только о нашей победе, о том, той победе, наследниками которой мы являемся, а гораздо шире. Потому что мы наследники с вами не только вот отцов, дедов, которые ковали победу в 1941-1945, но мы наследники той православной цивилизации, которую нам наши более отдаленные предки оставили. Уже больше тысячи лет в России православия. И если мы обратим внимание на историю, на географию, и современную, и географию историческую, мы видим, что Россия в данный момент является единственной страной православной, с большой долей православного населения, с большой долей православной культуры поведения самой страны на мировой арене. И, собственно говоря, единственное самостоятельное государство, представляющее хоть как-то православие на мировой политической арене. Потому что все остальные страны, где есть православные христиане, эти страны, к сожалению, сейчас ничего не решают. Возьмем Грецию, член НАТО, член Европейского Союза. Они пляшут под дудку тех людей, которые правят в Европе. Сербия абсолютно маленькая, хоть и гордая, независимая, но не самостоятельная, ничего не решающая в Европе страна. Грузия, сами знаете, тоже очень маленькая и очень зависимая. Все православные патриархаты, кроме русского, находятся на территории чужих стран, где основная идеология не христианская, а мусульманская. Они тоже в зависимом положении находятся. Поэтому мы наследники не только той победы, о которой мы с вами сегодня будем говорить, но наследники великой христианской православной цивилизации. И поскольку мы с вами молодежь, на нас надеется, нам через, ну вам, наверное, уже через несколько лет этой страной придется руководить, как-то рулить, формировать ее культуру. И, конечно, от нас зависит сейчас не только будущее нашей страны, но и будущее православия в мире. Либо мы это знамя несем до конца света, как предсказывали там нам старцы, либо, погибая, как Византийская империя, погибая, мы сможем передать это знамя православия какому-то другому народу, как некогда Византия передала это нам, славянам. Вот такое вступление, но теперь, пожалуйста, ваши вопросы.
Отец Андрей, я хотела задать вам следующий вопрос. Как мы, православная молодежь, можем противостоять подмене ценностей, которые происходят сейчас во многих общественных институтах? Спасибо.
Ну, как христианин противостоит злу любому? Прежде всего, в себе. Не допускать самим вот той самой подмены ценностей, которую мы любим критиковать. Потому что мы живем в едином обществе, в единой культуре. И очень часто, вольно или невольно, сознательно, несознательно, мы мимикрируем под ту культуру, которая нас окружает. Кто-то боится выделяться, кто-то даже не задумывается об этом и просто действует так, как действуют другие люди. И если это вещи нейтральные, обычные, житейские, да, мы имеем право следовать моде какой-то, мы имеем право читать те же книги, там, смотреть те же фильмы, которые смотрят наши сверстники. Но сами для себя незаметно мы шаг за шагом оказываемся уже в той культуре, в неправославной, в нерелигиозной, а может быть даже где-то и в безнравственной. И вот наша задача с вами четко для себя формулировать, где те границы, которые я могу переходить, и что я могу себе позволить в рамках современной культуры, подражая или мимикрируя в обществе, да, чтобы не сильно выделяться, а где начинается табу, где вещи, которые я как христианин уже не имею права ни скрывать, ни лицемерить, а где я должен вещи называть своими именами. И главное это не перепутать. Чтобы не быть таким навязчивым, как вот недавно были сектанты, которые на каждом углу ловили и говорили, давайте мы с вами поговорим о Боге, я вам сейчас все расскажу. Это, наверное, тоже не совсем правильный путь. Но и не быть такими христианами, слишком катакомбными, о которых никто не знает и никогда не подумает, что он христианин, глядя на его поведение. А потом нечаянно с ним сталкиваешься в церкви. О, ты в церковь ходишь? Да, я уже 10 лет хожу. Да ты что, очень интересно. Такие случаи, к сожалению, в нашем обществе бывают. Поэтому начинаем с себя. А дальше, если мы являемся каким-то нравственным авторитетом для других людей, не обязательно быть физически сильным, интеллектуально самым умным, достаточно быть нравственным. И люди, которые тянутся к нравственности, они увидят этот авторитет, и те люди, которые колеблются, будут подражать, они будут на нашей стороне. Вот, поэтому начинаем с себя, а дальше по мере возможности помогаем другим. Ну и как у апостола Павла написано, надо быть готовым к любому вопрошающему дать отчет о нашем уповании. То есть готовым интеллектуально отвечать на те вопросы, которые ставят нам люди. Почему в мире много зла? Куда Бог смотрит? Что это вообще такое? Что за Бог? Что за религия у вас такая? На эти вещи все самые распространенные вопросы, которые люди задают в интернете, которые люди задают в беседах, мы должны уметь на них отвечать, потому что, может быть, у нас времени одна остановка. Вот мы сели с человеком. О, ты в церковь ходишь, наверное, да, судя по тебе? Да, хожу. Ну, вот тебе тогда такой вопрос. А мне на следующей остановке выходить. И вот за это время мы должны что-то человеку дать, чтобы он дальше размышлял и как-то нашел путь к Богу свой.
Спасибо большое.
Отец Андрей, у меня такой вопрос. Смотрели ли вы какие-то современные фильмы о войне? И могли бы вы что-то порекомендовать, что было бы интересно современной молодежи?
Ну, известный нашумевший 28 панфиловцев. Наверное, самый такой правдивый фильм из современных о войне. Потому что даже вот Т-34, там все-таки, хотя это на основе известной истории, там формально все так, но, конечно, там достаточно много уже такого художественного вымысла. А вот 28 панфиловцев, ну, наиболее адекватный, наиболее реальный фильм, передающий, вот, собственно говоря, ощущение войны. И то, как нужно себя вести во время войны. Ведь там был очень интересный диалог, очень поучительный, когда один молодой боец, да мы сейчас бросимся под танки, мы сейчас умрем за Родину, а тот, который постарше, говорит, не надо сейчас умирать за Родину. Надо защищать Родину, надо остаться в живых. Надо, чтобы немцы полегли, фашисты, а ты чтобы остался. Потому что бессмысленный героизм, да, тебе дадут, как он сказал, старые грехи спишут, ты новых уже не сделаешь. А кто защищать-то будет, если ты сейчас бросишься под танки? То есть, понимаете, как подвиг, готовность умереть, но при этом готовность умереть разумно, понимая, что ты делаешь, зачем ты делаешь, надо ли сейчас именно умирать, под этот танк бросаться, или этот танк можно так закидать гранатами, а броситься под следующий. Вот, наверное, на этом стояли наши предки. Хороший фильм.
Отец Андрей, такой вопрос. Наш молодежный хор Троице-Владимирского собора, выступая на концертах 9 мая, 22 июня, надевает военную форму. То есть мы заказали военную форму, и в целом все воспринимают позитивно. Но сначала и такие мнения, мне даже друзья говорили, что зачем именно надевать именно военную форму, когда можно в обычных костюмах в черно-белом спеть военные песни, и все поймут. И подруга говорила, вот еще одна подруга говорила такое мнение, что вы на концерте еще оправданы, да, что создаете атмосферу, но когда в военной форме выходят на улицы на 9 мая, когда одевают дети военную форму, то это уже перебор. Вот как вы относитесь к тому, что современники надевают военную форму?
Я думаю, что если люди относятся к этой форме с благоговением, то ничего страшного. Потому что, ну, в этой, не, конечно, формально не в этой форме. Она современная, она отшита из современных материалов, даже по современным лекалам. Но она напоминает для сцены, она напоминает ту форму, в которой наши деды погибали, которые проливали кровь. Но она какая-то, конечно, не религиозная святыня, но такая вот патриотическая святыня для нас. Точно так же, как георгиевская ленточка. Если мы ее носим... Ну, на груди где-то в виде банта, да, это одно. А другое, если мы ей шнурки завязываем, это другое совсем. Поэтому если человек адекватный, если он сам понимает, для чего он ее надел, чтобы напомнить людям о победе. Если ребенку мы ее надеваем для того, чтобы он как-то прикоснулся, чтобы у него была ассоциация своя, личная, с теми фотографиями дедов в военной форме, что какая-то связь поколений, потому что он этих дедушек, прадедушек, теперь уже прапрадедушек не видел. Ведь у нас сейчас огромная проблема в том, что война прошла давно, и доживают свой век последние участники этой войны, которые уже очень пожилые, они уже не могут говорить, они уже лежат зачастую. Если они и говорят, они говорят какие-то уже давно заученные, привычные для них фразы, и у них нет контакта, у многих, большинства нет контакта с молодежью, они говорят какие-то формальные вещи, а все-таки войну нужно помнить. Ну, как в традиции у нас было, в Древней Руси помнили 1380 год. Все помните, что это, да? Отмечали большие, торжественно, это Куликовская битва. Потом 1612, потом 1812. Но теперь нам, пока, слава богу, никакой новой глобальной войны нет, и у нас нет новых дат, мы вспоминаем 9 мая. Я думаю, это нормально. Лишь бы это было, ну, любую форму нужно носить соответствующим образом. Форма, она дисциплинирует, вот эту дисциплину нужно проявлять.
Батюшка, благословите, такой вопрос. СССР считался безбожным государством, но многие историки говорят о вкладе в победу православной культуры, христианской культуры. Можете ли вы описать этот вклад, ну и как-то разъяснить этот вопрос? Спасибо.
Советское государство победило или христианское?
Да.
Вопрос, который обсуждают многие. Многие коммунисты перетягивают одеяло на себя, дескать, мы воспитали такой народ. Церковь говорит, нет, извините. Этот народ мы воспитывали 1000 лет, а вы тут только 30 с небольшим лет были до Великой, даже меньше, до Великой Отечественной войны, вы не успели еще воспитать. Ну, в истории такого нет, что вот что-то одно белое, другое черное. И государство, и правители, и люди, они не могут быть либо все поголовно коммунистами, либо там все поголовно православными, верующими, идеальными христианами. Конечно, все смешано, и то, и другое. Но каков вклад христианства? В первую очередь, конечно, количественный. Мы можем просто формально посмотреть, сколько было красноармейцев крещенных. Достаточно много. Я не помню, перепись 1937 или 1939 года, историки могут меня поправить. Там что-то очень много, чуть ли не 75% из тех, кто был верующий, написали, что они православные. Это в эпоху гонений, когда люди понимали, что может приехать завтра воронок и их забрать. Люди не постеснялись написать в переписи населения, что они христиане. Значит, это было для них важно, это было для них серьезно. Второй факт, очень интересный, то, что в 43-м году, когда Сталин разрешил открывать храмы, снова вернул священников из ссылок, лагерей, из фронта служить, люди с большим воодушевлением это восприняли. Третий факт, когда на передовой появлялись у нас высшие иерархи Русской Православной Церкви, освящали танки, дарили командирам часы на память. И это людьми воспринималось вполне логично и понятно. Но вот мой личный опыт моей семьи, это не родные деды, это значит, деды моей жены, ну, не, опять-таки не родные, а братья деда. Один попал в плен, будучи пограничником, другой будучи пехотинцем, ну вот в плену они попали в концлагерь. И Германия достаточно скрупулезная страна, она сохранила эти документы. Есть сканы их фотографии, отпечатки пальцев и то, что они о себе написали в анкете. Ну, их допрашивали. Они назвали несуществующую воинскую часть. Такой нет, естественно, для того, чтобы сохранить военную тайну. Они назвали адреса своих родственников, куда писать в случае их гибели. Да, там была такая графа, немцы делали вид, что они гуманная нация. И они написали не свой родной дом, они написали родственников ближайших. Дядей, теток, так, чтобы родителям уже кто-то рассказал, чтобы непосредственно похоронка не пришла. Они же не знали, как сложится судьба нашей страны и от кого придет эта похоронка. Когда в графе партии они написали ВКПБ оба, а в графе вероисповедания оба написали православие. И их это не смущало. В одной графе партия, в другой графе православие. Люди могли это соединять между собой. Ну и известная недавно вышедшая книга, ну, недавно, в 90-е годы, Русская православная церковь во время Великой Отечественной войны, там приводится письмо красноармейца. «Мама, там завтра у нас последний бой, поздравь меня, я вступил в партию, помолись за меня Богу». Люди не находили в этом противоречия. Это идеология находила противоречие. Последующие политработники последующих лет говорили, что да, вот это мы коммунисты, мы выковали новую нацию. Ничего подобного. Эта нация ковалась в течение тысячи лет, даже больше, чем тысячи лет. со словами евангельскими, что нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Ведь в других странах этого нет. Был героизм, да, были отдельные подвиги, но не было такого понятия, как массовый героизм, которое было в нашей стране. Когда люди повторяли подвиг Александра Матросова, ложились на амбразуру, и повторяли 4 раза в жизни этот подвиг, есть такой человек, который 4 раза выживал, ложась на пулемет. А уж сколько человек там за сотню переваливает просто, которые повторили этот подвиг и погибли. Массовый героизм – это понятие, возможно, только в христианской цивилизации, когда ты понимаешь, что ты умираешь, но там вечность. Ведь как идти в бой, идти на штыки, идти на пули, на снаряды, летящие в тебя, не веря в то, что ты делаешь правое дело, то, что за гробом тебе будет воздаяние. Это ведь очень тяжело. И мы знаем эти примеры американской культуры, когда, извините, если там стреляют, я туда не пойду. Все войны, которые ведет Америка, сначала выжигается все бомбардировками, ракетами и прочее. Это и тогда было, только ракет не было. И только потом идут американские солдаты, добивая, так сказать, раненых. Русский солдат воюет не так. Так что вклад, может быть, самой Русской Православной Церкви был не такой большой. Потому что не так много священников, потому что запрещали, не разрешали. Но вклад самой православной культуры, которая воспитывалась в течение 1000 лет в наших солдатах, это все было, и они это все получали. Ведь многие служить пошли и воевать пошли еще с дореволюционной закалкой. Бывшие казаки, бывшие солдаты царской армии, бывшие офицеры, которые тогда еще воспитывались. Ну и потом все-таки это было первое поколение, первое послереволюционное поколение, которые еще слышали рассказы о Боге, кто-то еще учился в воскресных школах. Конечно, большинство из них было крещенными людьми, крещенными не так, как сейчас модно. Пошли, покрестились. Вопреки общей моде, вопреки общей тенденции, вопреки государственной политике.
Благословите, батюшка. Не тревожит ли вас тот факт, что в связи с военными, послевоенными и особенно постперестроечными событиями в последнее время в народе значительно возрос авторитет Сталина? Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что авторитет Сталина был осознанно снижен вот Хрущевым и его последователем, потому что Хрущев был замешан в тех же самых гонениях и в тех же самых проблемах, в которых был замешан Сталин. Вот, но как-то вот для того, чтобы обелиться, для того, чтобы показать, что он-то вот чистый и светлый, было затеян как будто это развенчивание культа личности. Безусловно, ни одного правителя, тем более правителей, которые жили в трудные для страны времена, нет идеальных. Везде есть казни, везде есть смерти, везде есть какие-то очень жесткие перегибы. К сожалению, без этого невозможно. Но вот история как-то расставляет все на свои места. Не случайно, конечно, тут не про Сталина речь, а вообще про оценку жизни. Канонизация людей происходит не сразу после смерти, а через некоторое время, 50-100 лет проходит, если мы возьмем известных святых. Для чего? Для того, чтобы люди могли с точки зрения прошедшего времени оценить ту эпоху, трезво посмотреть на эту эпоху, действительно ли человек. Точно так же и со Сталином, то есть сразу после смерти очернение, потом маятник вращается в другую сторону, вроде как чуть ли не святым его пытаются объявить. Это когда этот маятник успокоится, когда документы всплывут, когда научные работы будут написаны непредвзятые ни с той, ни с другой стороны, тогда можно будет оценивать конкретную личность. Вклад в историю, да. При Сталине мы стали большой страной, мы победили в войне, много было сделано, много задело было на будущее, но, конечно, репрессии, кровь. Лично в этом Сталин повинен, или он повинен в том, что он где-то недосмотрел, или то, что он выстроил такую структуру, которая смогла вот как колеса все это перемалывать. Это все будет видно чуть-чуть попозже, когда историки, культурологи оценят трезво происходившее тогда.
Отец Андрей, благословите. Вот у меня такой вопрос. Сейчас в интернете, в социальных сетях гуляет такое мнение, можно сказать, настроение среди людей, что вот Россия — это страна для бедных, грустных людей, что за границей намного все лучше, все делается для граждан, а у нас все наоборот. И даже слово
патриотизм и патриот — это как синоним чего-то глупого. Вот. Как вы думаете, может это привести к каким-то серьезным последствиям для нашей страны, вот такой упадок патриотизма среди народа? Спасибо.
Вы знаете, упадок, как такового упадка нет, его хотят показать, продемонстрировать, сказать, что все люди, вся молодежь настроена очень негативно по поводу патриотизма. То есть, конечно, нам сейчас через средства массовой информации, которые подотчетны некоторым западным государствам, активно вливается информация, что патриотизм — это плохо, что надо валить из этой страны, если не валить, то, по крайней мере, выходить на митинги «долой режим», что все у нас в стране плохо. Вот, патриотизм – это негативное слово, но при этом патриотизм еще остается. Вот борьба такая, она есть. И нужно понимать, это и к предыдущему вопросу, в чем наш долг, в том, чтобы этот патриотизм поддерживать. И не обязательно это патриотизм военный. Патриотизм в том, чтобы не мусорить. То патриотизм в том, чтобы самому адекватным человеком быть, чтобы знать свою историю, как-то противостоять. Я не скажу, что нужно встревать во все беседы, вот, где говорится о патриотизме, потому что там просто сидят обученные люди, и на ваш комментарий будет тысяча негатива. Но среди своих товарищей говорить о том, что патриотизм — это хорошо и правильно, и я патриот, а вы как хотите, вот, наверное, это нужно делать. Борьба такая есть. Конечно, она ослабляет обороноспособность, она ослабляет вообще жизнеспособность нации. Когда, ну, сравните это с семьей, когда тебе приходит человек извне и говорит: твоя мама плохая, твой папа плохой, твои братья плохие, дом, в котором вы живете, это плохо, нужно скорее отсюда уезжать, нужно разводиться, нужно разбегаться, ни в коем случае вам... Вот такая идет пропаганда, если мы возьмем наше большое общество как семью. Надо этому противостоять. Не поддаваться, прежде всего, самим, а во-вторых, не, ну, каким-то образом возможным для себя противостоять.
Вот, хотела тоже, чтобы вы прокомментировали еще одно такое скептическое мнение. Один преподаватель вуза, глядя на тематику рождественских чтений, так скептически ухмыльнулся и сказал, что, ну что за название такое «Наследие и наследники»? Разве можно наследовать подвиг? Я вот понимаю, можно наследовать квартиру, машину, дачу, но что-то такое нематериальное, как это вообще можно наследовать?
Ну, можно сказать, наследовать результаты подвига, наследовать ту страну, которую люди отстояли, которая вообще-то не планировалась на карте. Да? Планировалось там до Урала захватить немцами, а за Уралом — японцами. Все. Нет страны, мы планировали в лучшем случае в качестве рабов, и то светленькие, темненьких всех бы вырезали или задушили бы в концлагерях. Наследники той страны, которая победила. Вот как нам теперь это все не растерять, вот тема. Потому что мы получили огромную страну, в 90-е годы, к сожалению, часть потеряли, именно благодаря прозападной ориентации. И я помню тенденции, разговоры взрослых людей, когда я был еще маленький, молодой, что Сибирь надо отделяться, ну и эту Москву. Зачем? Зачем нам Москва? Давайте будем Сибирь. Сибирь, это она вот, у нас хватит своего сырья, хватит своих ресурсов. Разговоры такие были о том, чтобы в 90-е годы дальше делить страну. Но, слава богу, не случилось. Слава богу, сохранили. Вот дальше надо сохранять. Вот поэтому наследники получили в наследство огромную страну, огромную культуру, эстафетную палочку из прошлого или книгу такую огромную, да, альбом, можно сказать, семейный, в котором тысячелетия истории, который весь исписан подробно. Нескольких страниц, правда, вырвали там после революции, но часть осталась. И вот нам надо эту книгу прочитать, полученную в наследство, понять, осмыслить и передать своим потомкам. Так, чтобы наши дети или там внуки, глядя на нашу историю, не пожимали плечами, не говорили: ну, что-то вы странное там наделали, зачем все это было, как сейчас говорят, зачем с немцами воевали, сейчас бы пиво пили барварское.
Андрей, скажите, пожалуйста, а что можно сделать со стороны церкви для того, чтобы в народе сохранялась память о том, что именно Россия является страной-победителем?
Самому помнить, своих детей учить, свою жену научить, своим внукам это передать, участвовать в патриотических акциях. Что можно сделать? То есть активная гражданская позиция. Мы привыкли в православии к какому-то такому излишнему смирению, скромности. Да, это нужно в духовной жизни. Но в общественной жизни нужно двигаться вперед. Не нужно сидеть в своей норке и говорить: я самый смиренный, я самый вот, послушный, не трогайте меня, я никому ничего не должен, я нашел свой путь, и вот вы сами как-нибудь без меня. Я ничего не умею, я косноязычный, гугнивый. Нет, Если мы все будем молчать, никто о Боге, о православии, о нашей истории никому не расскажет.
Благословите, батюшка. На войне матери хоронят детей, а не наоборот, родители точнее. Умирают молодые люди. В принципе, то же самое происходит и сейчас, если взглянуть. У меня умирает каждый год по несколько знакомых там, или друзей. И я в растерянности, я не знаю. И я чувствую, что враг есть. Но как, на ваш взгляд, кто? Что есть сейчас самый главный враг для русского православного человека? Спаси Господи.
У апостола Павла написано: «Враг наш дьявол». Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Злые духи, сатана и все его падшие ангелы, которые внушают нашим с вами сверстникам употреблять наркотические вещества, которые доводят наших младших ребятишек до самоубийства, которые заставляют разводиться, которые не дают ходить в церковь, которые залезают в умы политиков разных, которые делают шаги, направленные против нравственности, против духовности, против Божьего закона. Вот. Конечно, есть люди, которые мечтают разрушить нашу страну. Но по сравнению с усилиями, которые прилагает сатана против православия, это ничто. Тут не надо искать врагов телесных, нужно искать врагов духовных. А духовные всем известны. И наши пороки, борьба с пороками в себе, помощь тем людям, которые борются рядом с нами, пропаганда того здорового и нравственно здорового, физически здорового образа жизни, который христианин должен вести, вот это наше сейчас главное оружие. А война идет, конечно, и она будет идти всегда до конца времен.
Спасибо
за интересные вопросы, спасибо за то, что не поленились в эти пробки проехать и свое время потратить. Я думаю, это будет с пользой не только для нас самих, но и для тех людей, кто увидит передачу. Потому что христианин, ну, он немножко, как скажем, артист в хорошем смысле этого слова. Он должен понимать, что на него смотрят. Не играть, не лицемерить, но понимать, что мы находимся на арене, как первые мученики, которым говорили: отречешься, и все на тебя смотрят, или не отречешься. И вот сейчас хоть нет таких жестких условий, нас никто не ставит к стенке, но тем не менее мы находимся на арене. Ну или как на подсвечнике, как написано в Евангелии, да, зажегший свечу, не ставят ее под кровать, ставят на подсвечнике, чтобы светить всем. Вот наша задача светить и все время поглядывать на себя со стороны. А вообще я свечу, я не дымлю, не копчу, я свет-то хоть какой-то даю людям, или это копоть, вонь, как, знаете, свечку потушила, и она еще некоторое время коптит небо. Вот. А зажечься никогда не поздно, потому что это зависит только от самого человека. Насколько он сам внимателен к себе и насколько он ответственен перед Богом за свои поступки, ну и, конечно, перед другими людьми.